Часть первая. Они примирились с болезнью. Смирение приносит мир в душу. Интервью с Александром Строниным. Справка. Стронин Александр родился в 1969 году. В 1990-95 годах учился во Владимирском педагогическом институте на факультете иностранных языков. В 1996 году пришел в церковь. В своем храме встретил будущую супругу и вскоре с ней обвенчался. В 2002 году родился сын. В тот же год был поставлен диагноз саркома. С этого момента и до конца своих дней занимался различными социальными проектами, помогая тяжело больным людям, вдохновляя их на борьбу с болезнью и унынием. Умер в 2010 году. Корреспондент, расскажите, что происходит в душе человека, когда он сталкивается с такой бедой, как тяжелая болезнь? Какие факторы, какие мысли доводят людей до отчаяния и порой ставят на грань суицида? Как говорится, чужая душа потемки. На своем же примере могу сказать вот что. Я подошел к болезни уже верующим православным человеком. На тот момент в церкви я был уже лет 5, но борьба продолжалась, и духовная, и душевная, поскольку свят только Господь. Моему ребенку тогда было 3 месяца. Ужасно не хотелось с ним расставаться. И было очень трудно примерить на себя одежды болеющего человека, которому доктора не давали никаких прогнозов. Период, в который мне поставили диагноз, выпал на Великий пост. А в храме, прихожанином которого я являюсь, Великим постом обычно проходит соборование. Меня пособоровали тогда, и это совершенно изменило мой настрой. Я впервые почувствовал это глубокое и великое таинство. А ведь до соборования мысли у меня были не самые светлые. Корреспондент. Видимо, разные люди по-разному реагируют на диагноз, изменение качества жизни и угрозу смерти. Кто-то в большей степени унывает, кто-то в меньшей, а кто-то вообще не унывает. Как это зависит от личных качеств человека и от его мировоззрения? Каким был ваш путь осмысления и примирения со своим недугом? От отчаяния Господь меня хранил. И суицидальных мыслей, слава Богу, пока не возникало. Да, и за все время моего общения с тяжело болеющими людьми у меня возникло ощущение, что они гораздо больше ценят и глубже проживают свою жизнь, чем здоровые. У меня было 2 близких, вполне физически здоровых человека, которые самостоятельно расстались с жизнью. И, честно говоря, я до сих пор в смятении. Это было несколько лет назад. Я уже был на пути борьбы со своим заболеванием. Для меня остается загадкой, тут борешься за жизнь, а человек не ценит этого Божьего дара. Берет и вот так легко прощается с жизнью. Человеку, узнавшему о страшном диагнозе, не помогут шаблонные фразы. И даже такие элементарные, сами собой разумеющиеся советы, как посетить православный храм, тоже не всегда работают. Поскольку человек закрыт, он не видит ничего вокруг, кроме своего диагноза и всего, что с этим диагнозом связано. Он не только ропщет, но и выстраивает вокруг своей болезни какие-то домыслы, что страшнее всего. Я считаю, что прежде всего необходимо включиться в ситуацию близким человека, и они ни в коем случае не должны проявлять отрицательных эмоций. Это первая ступень на пути к тому, чтобы отгородиться от этих страшных мыслей. И, конечно, обязательно надо молиться. Душа начинает метаться. Возникает вопрос «за что?». Но для меня этот вопрос не возникал, поскольку с учетом того багажа, с которым я пришел в церковь, мне это было и так ясно. Для чего? Это уже другой формат. И ответ на этот вопрос становится очевидным уже в процессе. Путь был непростой, так как у меня достаточно динамичный образ жизни и намечался некий карьерный рост. Примириться с этим недугом было крайне сложно, почти невозможно, невзирая на то, что я был церковным человеком. И первая линия химиотерапии, которая длилась год, 12 курсов, дала время подумать, проанализировать, смириться с тем, что было на тот момент. Сегодня я считаю, что тогда я просто был здоровым человеком. То есть все познается в сравнении и все относительно. Что помогло мне смириться? Много людей начали за меня молиться. Это очень важно, потому что у самого не всегда находятся на это силы. А чужие молитвы очень чувствуются. Благодаря им в душе наступает мир. Ведь смирение приносит мир в душу. Народ Божий молится. И, слава Богу, не только я на себе это ощущаю, но и моя семья это ощущает. Вопрос. К сожалению, некоторым людям после того, как они узнают о своем диагнозе, приходится не только менять весь строй своей жизни, но и испытывать безразличие со стороны тех, кто еще недавно, пока все было хорошо, был расположен к ним. Или, что еще хуже, со стороны родственников. Например, мне приходилось слышать о ситуациях, когда за тяжело больным человеком просто некому было ухаживать. Как правильно больному отнестись к такому отношению со стороны близких людей? И что делать в такой ситуации? Знаете, за 7,5 лет своего лечения я такого на себе не испытывал. И на чужих ситуациях этого практически не замечал. Чаще всего вижу совершенно противоположные, положительные примеры. Несколько лет назад мы очень подружились с одной молодой парой. В 2006 году у меня была серьезная операция. А в соседней палате лежала девушка, которой тогда было 23 года. С ней постоянно находился ее муж. Я не знаю, какими на самом деле были их истинные чувства и отношения. Но, как почти вся нынешняя молодежь, они жили гражданским браком до ее заболевания. Когда девушке провели второй курс химиотерапии, он предложил ей зарегистрировать брак и повенчаться. При том, что люди они были совершенно не церковные. Они венчались в перерыве между капельницами, уехав из больницы на пару часов. Казалось бы, о какой семье может идти речь при таком диагнозе? Он вполне мог бы найти себе другую. Ведь гражданский брак ни к чему не обязывает. Но для меня их семья стала символом радости и надежды, что не все так плохо в этой жизни, что есть еще та любовь, о которой говорят на проповедях в церкви. С этими людьми мы до сих пор поддерживаем отношения. Муж в прямом и переносном смысле носит ее на руках, потому что она перенесла ампутацию ноги и операцию на обеих легких. И теперь они точно знают, что такое любовь. Знаю и другую историю. С молодой женщиной, больной раком, произошло чудо. До этого она получила около 10 курсов химиотерапии. Она тоже жила с молодым человеком, так называемым гражданским браком. Вскоре забеременела. Реакция молодого человека, на мой взгляд, была неадекватной. Ему не хотелось, чтобы рождался урод. И он предложил своей девушке сделать аборт, убить ребенка. Но она, несмотря на это, и зная о том, что гормональные сбои, вызванные беременностью, могут привести к рецидиву, решилась все-таки рожать. Она буквально пожертвовала собой ради ребенка. У нее действительно был рецидив, и ей пришлось ампутировать ногу. Родила замечательного здорового младенчика. Сейчас ребенку уже 3,5 года. Я был на крестинах этого ребенка и могу засвидетельствовать, что эта молодая женщина просто прекрасный человек. Корреспондент, а как сейчас себя чувствует мама? Она очень счастлива. Ей сделали замечательный протез. Водит автомобиль. Работает бухгалтером. Она радуется жизни и благодарит Господа за то, что так произошло. Но, повторюсь, в большинстве случаев я не замечал, чтобы люди отворачивались. Да, бывает к онкологическим больным какое-то странное брезгливое отношение со стороны общества. На одном форуме женщина интересовалась, как можно причащать ребенка в православном храме, когда вокруг много онкологически больных, туберкулезников и так далее. Я, как мог, постарался с любовью ей ответить. Я посоветовал ей держать младенцев от онкологически больных подальше, так как у таких больных очень слабый иммунитет, и даже нетяжелый детский вирус может нанести сильный ущерб здоровью онкологического больного. Правда, такие стереотипы ломаются, если человек, не дай бог, сам сталкивается с подобной ситуацией. Конечно, и от культурного уровня зависит понимание того, какие болезни заразные, а какие нет. А как правильно больному отнестись к негативному отношению близких людей? Да их надо просто пожалеть. Понятно, что со своей проблемой тяжело смириться, и что у каждого своя мера трудностей и горя. Но если кто-то из близких людей отворачивается, его остается только пожалеть. Корреспондент. Любая тяжелая болезнь, а в особенности длящаяся годами, приводит к постоянному истощению нервов и у больного, и у его родственников. Как выстроить отношения обеим сторонам так, чтобы этого не произошло? Найти какой-либо алгоритм, чтобы ни у больного, ни у его родственников не происходило нервного истощения, непросто. Прежде всего, должна быть любовь. Если любви в семье нет, то и отношений никаких не будет. Если любви нет, то и болезнь одного из супругов будет вызывать только недовольство, возмущение и, в конце концов, нервное истощение у второй половины. По своему семейному опыту могу сказать вот что. Все говорят мне: «Какой ты молодец!» Я отвечаю: «Да не я молодец. Молодец прежде всего моя жена. Молодец мой ребенок, моя мама. Мой крест – это достояние всей семьи. И неизвестно, кому тяжелее его нести. Одно дело – терпеть боль. И другое дело – видеть, как твой близкий человек терпит эту боль. Второе, мне было бы тяжелее». У нас с женой получился полноценный церковный брак, поэтому этот крест мы несем сообща. Конечно, бывают срывы, но они очень кратковременны и совершенно незначительны. Внимания им особого не придаем. Ведь все устают, как психологически, так и физически. Чего стоили эти бессонные ночи, когда мама с женой по очереди после операции дежурили в моей палате? Ведь и весь антураж онкологического стационара – это зрелище не для слабонервных. Он неизбежно тянет за собой психологическое истощение. По себе знаю. Меня вот называют сильным человеком. Но когда я прихожу в онкоцентр на Каширке на один день, выхожу оттуда, как выжатый лимон. Потому что глядеть на этих младенчиков, лысых, в масочках, которых там возят по коридору в колясках, тяжело. Я прихожу в себя дня три. Просто потому, что я знаю, что это такое. Я ведь и сам отец. И когда у моего сына всего лишь температура поднимается, все равно начинаю переживать. А когда видишь онкобольных детей, которые не понимают того, что они больны, и когда видишь их несчастных родителей, которые сутки, годы напролет живут в онкоцентре, это очень тяжело. Поэтому единственным рецептом взаимоотношений в этой ситуации может быть только любовь. И не только человеческая любовь. Конечно же, надо почаще обращаться к Богу. Корреспондент. Порой в семьях тяжело болеющих людей ситуация складывается таким образом, что родственники ставят крест на своей личной, а зачастую и профессиональной жизни из-за необходимости ухода за больным, который, в свою очередь, испытывает из-за такого положения вещей сильное чувство вины. В одном известном мне случае пожилая женщина, узнавшая о неутешительном диагнозе онкологическое заболевание и отчетливо понимающая, что дальше ждет ее близких, решилась на добровольный уход из жизни. Как объяснить человеку, что болезнь, невозможность работать и даже невозможность обслуживать себя не делают человека чем-то ненужным, не имеющим ценности, и поэтому не должны давать оснований для суицидальных мыслей? Да, бывает и у меня закрадываются мысли, что я являюсь обузой. Но это неправильные помыслы. Не об этом надо думать. По-прежнему все ключевые вопросы остаются за мной, как за главой семейства. Что касается того, чтобы поставить на себе крест, могу сказать, что у нас в семье никто на себе его не поставил. Моя супруга несколько лет назад рвалась на работу, чтобы зарабатывать деньги. Но, слава Богу, так сложилось, что ей не пришлось работать. И, как я уже сказал, я продолжаю быть главой семьи. Так складывается. И слава Богу, у нас есть возможность не умереть с голоду. Хотя, конечно, это было бы невозможно без самоотверженной помощи родных и друзей, которых я нашел в церкви. Вокруг меня существуют и другие позитивные примеры. Хотя за историю моей болезни мне встретились пара человек, родственники тяжело болящих людей, которые поставили на себе крест. Они уходили в отчаяние и уныние. И когда я начинал с ними общаться, я понимал, что они и меня тянут в этот омут. Духовник мне на это ответил примерно так. Ты ведь ходишь в храм, исповедуешься, причащаешься, и пускать в сердце уныние нельзя. Ты прекрасно знаешь об этом. Постарайся выстраивать отношения с такими людьми так, чтобы они это в тебе почувствовали. И тогда им будет легче. Корреспондент. Мы знаем случаи, когда лежачие больные, хотя и не могли себя обслуживать, но были источником радости, душевных сил для очень многих людей, которые к ним приходили. Мы даже знаем примеры, когда болезнь помогала этим людям служить другим людям молитвой к Богу. Пусть к таким вершинам нам трудно стремиться, но согласитесь, что всякий человек, как бы он ни был болен, может сделать других счастливее. А значит, жить по-настоящему, жить и светить. Как этому научиться? Я думаю, что учиться можно у святых. Для меня таким примером служит святая преподобномученица Мария Гатчинская. В интернете есть краткое жизнеописание этой удивительной святой. Корреспондент, в чем, по вашему мнению, смысл болезни для человека и его близких? Главный смысл болезни – это духовное выздоровление. Когда у больного человека возникает вопрос «за что?», священники обычно поправляют. Не «за что?», а «для чего?». В первую очередь для спасения человека, который болеет, и для спасения его близких, так как им приходится проявлять любовь, сострадание, милосердие. Это единственно возможная адекватная реакция близких на подобную ситуацию. Любовь и поддержка во всех отношениях. Поэтому смысл болезни – достижение той любви, о которой говорится в Евангелии. Корреспондент, что еще вы бы хотели сказать тем людям, которые, находясь в болезни, унывают, растеряны? Что можно пожелать людям, которые унывают? Конечно же, не унывать. Радоваться каждому новому дню. Дорожить им и беречь. Не тратить его впустую, на уныние. А если человек знает свой диагноз, например, онкологическое заболевание, понимать, что на дворе 21 век. И что это? В конце концов, лечится. Корреспондент. А если человек болен чем-то другим, и врачи отказываются от него? Нужно мобилизоваться и напрячь все силы для борьбы с заболеванием и унынием. Опять же, вспоминается сказка про лягушку в кувшине с молоком. Очень просто сложить лапки и пойти ко дну. Но я не знаю таких людей, которые были бы готовы добровольно сложить свои лапки. Даже те люди, которым трудно сохранять духовное равновесие, стараются барахтаться. Поэтому нужно напрячь все силы. По своему опыту и по опыту других людей могу сказать, что Бог открывает в человеке совершенно другие способности, если какие-то у него утрачиваются. Поэтому руки ни в коем случае нельзя опускать. Надо работать. И если человек стоит перед началом тяжелого лечения, и даже если от него отказались врачи, надо прежде всего понять, что раз так, с этого момента начинается тяжелая и трудная работа. Даже не на себя, а в первую очередь на своих близких. И работа, если хотите, для Бога. Конечно, это очень сложно, я по себе знаю. Не всегда бывает легко ощущать радость несения этого креста и принимать помощь от Бога. Когда что-то болит в организме, естественно, все помыслы не о великом и прекрасном, а исключительно в этой боли, боли физической. Но, тем не менее, повторю. Надо мобилизовать все свои силы и помыслы и настроиться на победу.